Издательство «Поле» представляет. Всем привет! Это издательство «Поле». Мы пишем книги о Беларуси для детей и родителей. А это наш подкаст о животных, который продолжает книгу «Наши звери» и еще больше погружает в мир белорусской природы. Всем привет! Меня зовут Оля Петровская, и я веду этот подкаст вместе с моим другом и помощником Мартином. Мы встречаемся с учеными и зоологами и задаем им самые разные вопросы о животных нашей страны. Мартин, привет!
Всем привет! Сегодня у нас рогатый выпуск подкаста, потому что мы будем говорить об олене.
Да, Мартин, все верно. Герой нашего выпуска – благородные олени. Украшения белорусских лесов, они грациозные, красивые, игривые. А чтобы узнать об оленях еще больше, мы пригласили к нам в редакцию тереолога, который знает об оленях все – Василий Шакун. Также Василий является экспертом, который проверяет факты о всех животных в нашем подкасте. Василий, привет! Мы очень рады, что ты наконец-то нам пришел в редакцию.
Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
Начнем, пожалуй, с самого начала. В пещере Альтамира, которая находится в Испании, археологи обнаружили большое количество наскальных рисунков времен каменного века. И среди животных, которые там нарисованы, есть и олени. Расскажи, пожалуйста, как давно про них известно человеку?
Вот благодаря этим рисункам, которые были обнаружены учеными в этих пещерах, так сказать, Сикстинская капелла первобытного искусства, человечеству стало известно, что оленя мы знаем очень давно. По этим рисункам была сделана датировка, и выяснено, что олень благородный, или олени тех времен, играли очень важную роль в жизни человека. Совсем недавно еще был подтвержден один факт, что, оказывается, еще раньше было знакомство человека с оленем. В пещерах на севере Германии нашли фалангу конечности с орнаментом. Скорее всего, неандерталец сделал какой-то себе амулет из полученной кости оленя. Вот, и он датируется около 50 тысяч лет назад.
То есть
возраста.
Это еще дальше, чем Альтамира, вот эти,
да,
пещеры?
Да, это где-то 20-35 тысяч лет назад, вот эти наскальные рисунки.
Вася, а олень был важен в жизни пещерного человека?
Да, Мартин, очень, очень был важен. Пещерные люди, или так называемые троглодиты, они в первую очередь употребляли в пищу добытых оленей. Из костей и рогов делали для себя какие-то орудия труда, украшения, оружие, даже стрелы, наконечники. Также те же самые шкуры, которые вот получали от оленя, они шли на пошив одежды или утепление каких-то на то время шалашей, убежищ, жилищ их. Если даже касаться времени, когда уже, скажем так, активно использовался огонь, то оленей жир активно применяли при освещении тех же самых пещер или каких-то шалашей, да. Поэтому очень важная роль была у оленя.
Если говорить о важности оленя в жизни пещерного человека, могло ли быть такое, что когда вот эти древние люди перемещались с одного места в другое на лодках, они перевозили в них оленей?
Если касаться каменного века, то да, в то время охотничий рыболовный промысел – это был один из главных способов добычи пропитания и выживания человека на то время. Поэтому люди вели, охотники за оленями вели определенный кочевой образ жизни, перемещались за стадами, за крупными, которые в то время паслись на просторах Европы. Угу. И даже некоторые традиции сейчас применяются в настоящее время. Есть племена народности, вот Дальний Восток, Сибирь, где живут кочевники. Это меньшинство сейчас. Они поддерживают этот образ жизни. И олени до сих пор, в частности, северные олени, играют очень большую роль.
Эти люди занимаются оленеводством, да? Они прям вот разводят много-много оленей. То есть, правильно ли я понимаю, куда олени, туда и шли древние люди? Это значит, что там, возможно, есть какая-то еда, какие-то растения, которыми можно и людям питаться. Правильно?
В первую очередь шли за оленем, чтобы получить вот это вот мясо, которое при обработке на огне в каменном веке было большим стимулом или продвижением в развитии самого человека. То есть он уже получал больше энергии, развивался мозг, шло в развитие организма, мышцы росли на этой белковой пище, да. И перемещаясь за оленями, да, они попутно собирали какие-то травы и растения, но в основном вот эти вот охотники питались, конечно же, мясом.
Угу. А если говорить об оленях в Беларуси, то до XIX века территория нашей страны была домом для огромного количества оленей, но потом они исчезли. Расскажи, почему так произошло?
Если говорить о Беларуси, то по археологическим раскопкам, в принципе, олень у нас появился в среднем голоцене, это 5-7 тысяч лет назад. Его исчезновение было во второй половине 18 века, связано в первую очередь из-за нерегулируемой добычи человеком самим. Он был очень ценным объектом охоты, но также причиной исчезновения было это значительное сокращение лесов. Леса просто вырубались, выжигались для того, чтобы начинать развивать сельскохозяйство, обрабатывать поля для выращивания сельскохозяйственных культур. Я могу еще сказать про средние века здесь добавить. Значит, на самом деле олень очень широко был распространен по территории Беларуси, и раскопки средневековых городов, таких как Гродно, Брест, Минск, Витебск, подтверждали, что олень активно использовался и в пищу, и участвовал в жизни человека. Очень много находили костей разных периодов, начиная с 12 по 17 века. И вот эта вот доля оленя в присутствии других объектов охоты, она была очень велика.
А как люди восстановили вид оленя?
Мартин, ты правильно подметил, что именно человек начал восстанавливать оленя, потому что самому оленю уже было сложно восстановиться, потому что его просто физически не было. Начиная с середины 19 века, а конкретно с 1865 года, происходит активное расселение благородного оленя на стране. Этот процесс начался с Белорусской пущи, его можно характеризовать как первый этап по восстановлению оленя в Беларуси. В то время 5 зубров поменяли на 20 оленей, из имения Силезии, магната Плесса, привезли этих оленей в Беларусскую пущу. А это западная Польша. Вот и оттуда привезли этих оленей, выпустили в Беларусскую пущу. Сначала в вольере их держали, потом еще довезли оленей для царских охот. Большее количество, там несколько сотен. И уже к Первой мировой войне, в той же самой Беларусской пуще, было, по некоторым оценкам, более 6 тысяч оленей, благодаря этим работам. Но Первая война, потом Вторая война свела эту работу на ноль. И с 50-х годов прошлого века начался так называемый второй этап, когда оленей целенаправленно завозили в особо охраняемые природные территории. Mm-hmm. Это национальные заповедники, заказники, какие-то развитые охотничьи хозяйства. И уже разводили там, на воле. Но работы неоднозначные. И до начала 2000-х годов оленя развезли и расселили порядка 2000. Но численность у нас была невысокая, около 5000 вообще по стране. С середины нулевых было поручено Академии наук, было поручено ученым заняться этим вопросом. И уже при научном сопровождении были учтены те ошибки, которые были сделаны в прошлом. Угу. И при научном сопровождении уже расселялся благородный олень. И сейчас активно это делается. И вот за последние 15 лет уже более 3000 оленей по разным территориям, по разным участкам нашей страны развезено. Он практически встречается везде. Заселил около 70% нашей страны. Очень перспективный вид, и я думаю, что он уже и не исчезнет.
То есть на сегодняшний день на нашей территории страны более 3000 оленей живет?
Нет. Расселили более 3000 за последние лет, за 15 лет.
Угу.
А живет в нашей стране на сегодняшний день более 31 тысячи оленей.
Ого, это же приблизительно как население города Осиповичи. 31 тысяча.
Да, примерно так.
Вася, я точно так же, как и ты, много путешествую по Беларуси, и почти всегда в дороге из окна автомобиля я вижу оленей, но они все разные. Их несколько видов?
Да, в Беларуси 4 вида обитает. Самый крупный представитель семейства оленей – это лось.
Угу.
Самый мелкий представитель – это косуля. Есть еще 2 вида чужеродных для нашей страны, то есть чужие, не родные для нас. Это европейская лань, которую заселили, привезли со стран Средиземноморья. Этот процесс начался со средних веков, и в основном ее вселяли в приусадебные парки для того, чтобы лицезреть, красоваться вот этим благородным, грациозным, изящным животным.
Угу.
И второй вид чужеродный — это пятнистый олень, который к нам попал из Дальнего Востока, с Приморского края. В основном его держали на оленьих фермах. Из его некостеневших рог или понтов добывали фармакологический препарат, который использовался для получения пантокрина.
Если по местам распределять, по крупности, по силе, то самый крупный — это лось. Да?
Все верно, да.
На втором месте?
На втором месте благородный олень,
угу,
который достигает массы 250 килограмм, в длину может быть до 2 метров, и высота в холке, то есть его как бы рост, да, практически 2 метра тоже. На третьем месте у нас будет пятнистый олень, На четвертом месте будет лань. Mm-hmm. И самый мелкий представитель семейства оленей – это косуля. Она небольшая, 25-30 килограмм.
То есть мы можем их различать по размеру, да?
Да, мы можем их различать в первую очередь по размеру. Также можем по окрасу, по форме рогов, по форме тела.
Угу.
И по местам, где они встречаются, тоже можем различать.
Если мы захотим распознать лань, какие там есть особенности у нее?
В первую очередь, это по форме рогов, если идет речь о самцах. Они индивидуальны для этого вида, ланеобразные. Также лань можно определить по форме и расцветку хвоста. На хвостике на белом есть темненькая полосочка. Околохвостовое пятно отличается у всех этих видов, ну, скажем так. Самое большое это будет у благородного оленя. Оно будет заходить даже немножко на спину. Ну и по размерам. Косуля будет у нас самая маленькая, грациозная. Рожки небольшие. Пятнистый олень будет похож на благородного оленя, но выдавать себя будет этими пятнышками, которые у него по телу. Лось, он отличается всем формой головы, губами, глазами.
Да, рогами.
Рогами, да, развесистыми.
Мы недавно ездили смотреть на рев оленей. Почему они кричат-то и дерутся?
Хороший вопрос, Мартин. Ты, наверное, слышал так называемый трубный голос оленя. Сейчас для них очень важный период, период размножения или гона.
Сейчас это осенью, да?
Да, сейчас осенью. И именно в данный момент, на середину сентября, приходится самый разгар этого периода. Вообще, олень – это стадное животное и держится группами. Самцы держатся отдельно и только в этот период объединяются вместе с самочками. Взрослый самец формирует вокруг себя определенное количество самок, которое может доходить до 20.
Ого!
Это так называемый на сленге ученых и охотников гарем. Гарем он формирует для того, чтобы передать свое потомство дальше, продлить свой род. И вот эти вот отрывистые, хриплые звуки, тяжелые вздохи, мощное мычание, которое ты слышал, Мартин, это и есть один из этапов отстаивания своего гарема. Один из этапов поединка, который показывает, кто сильнее в царстве оленей. Если олень дольше и глубже производит эти звуки, ревет, то он считается самым сильным. Те, которые слабее, они даже не вступают в спор. Но если попадаются два взрослых оленя, которые не смогли выяснить в поединке, кто из них сильнее ревет, то они тогда переходят ко второму этапу выяснения отношений. Это битва на рогах.
Расскажите, как она у них проходит? Что происходит, если, например, один олень травмирует другого оленя? Бывают ли такие случаи?
Цель этой битвы, в первую очередь, победить противника, сбить его с ног, показать, что ты сильнее, чтобы он уже ретировался, убежал. Но происходят разные случаи, бывают трагические, когда сцепляются рогами, и это все приводит к смерти двоих соперников.
Почему?
Недавно в интернете вот свеже появились фотографии, где в Березинском заповеднике путем выяснения таких отношений погибли два прекрасных, изящных самца в полном расцвете сил.
То есть они не могли расцепиться или что? Как это происходит?
Да. По форме своих рогов олень отличается большим количеством отростков. На окончании рогов формируется своеобразная корона. И в ходе поединка просто происходят зацепы, мертвые замки, так называемые. И они уже не могут расцепиться, что приводит и к смерти вот двух этих соперников.
То есть рога помогают им и выживать, и в то же время иногда могут привести и к смерти.
К сожалению, да. Но вот спустя этого периода, когда происходит размножение, спустя 8,5 месяцев на свет появляется новое потомство. Это в мае, в начале июня появляются оленята, пятнистенькие, которые сохраняют свою пятнистость до 3 месяцев. Первое время, первый месяц вообще питаются только молоком одним матери. С месяца начинают употреблять зеленую пищу. Но некоторые более хитрые телята, оленята, они питаются молоком до года.
Угу.
То есть до следующего периода появления потомства.
А как им это удается? Почему они более хитрые? Они как-то пролазят постоянно к маме?
Да, они чувствуют, что поступление важных элементов и питательных веществ связано вот с материнским молоком, вот этот нарабатываемый иммунитет, который потом позволяет наращивать массу, быть более сильными и здоровыми. И вот они этим пользуются.
Угу. Давай определим с тобой состав семьи оленя. Значит, олень, папа, мама.
Мама называют оленуха.
Оленуха. Так, а детеныши оленята.
Оленята.
Все запомнили, здорово.
Вася, расскажи, пожалуйста, есть ли у оленей домики?
Очень хороший вопрос, но домиков нету. Они бездомные, но очень хорошо приспособлены выживать в очень экстремальных условиях. Допустим, зимой их защищает очень плотный кожный покров, у них нарастает мощная шерсть. А для того, чтобы отдохнуть или поспать, они себе разгребают снег до земли, потому что около земли теплее, и тем самым, скажем так, обладают определенными адаптивными способностями к выживанию. Им домики не нужны.
А что они едят зимой? Ведь так они едят траву, а зимой все покрыто снежным покровом. Как они добывают себе пищу?
Зимой они переключаются на древесно-веточный корм, то есть употребляют пищу деревья и кустарники, объедают побеги, почки, обгладывают кору, вот, и тем самым получают необходимые питательные вещества.
Хорошо, Вася, вот сейчас осень, сентябрь. Если вдруг ребята отправляются в лес, и вдруг они встречают оленя, как им себя вести?
Это очень важный вопрос, потому что правила поведения при случайной встрече с дикими животными, они должны быть очень строгими. В первую очередь, это не нужно убегать, не поворачиваться спиной. В последующем нужно, медленно отступая, отходя, пятясь, так скажем так, ретироваться с этого места. В то же время необходимо четко наблюдать за животным, за поведением животного. Ни в коем случае нельзя ни паниковать, ни делать каких-то резких движений, ни махать руками, ни кричать. Вот. И даже если вы все-таки осмелились, и у вас нету какого-то определенного страха перед этим диким животным или перед оленем, ни в коем случае не подходить к животному, не гладить его, не трогать. Оставьте дикое животное в покое, и он вас тогда не тронет.
Вася, прежде чем мы начнем говорить об особенностях оленей, послушаем, что уже знают наши слушатели об этих удивительных животных.
Это с удовольствием.
Я знаю оленей, что они быстро бегают, и они большие.
Они очень боязливые, особенно к человеку. По мне кажется, очень милые.
Они очень благородные звери. Своими рогами могут проткнуть тело быка.
Они благородные, классные.
Пятнистые олени очень-очень красивые.
У него есть рога, у него классная грудь, осанка классная. И вообще он выглядит так... нормально.
Олени лечат лес.
Я думаю, что олени очень добрые.
Оленя можно встретить в лесах, в зоопарке.
В Беловежской пуще, конечно.
Оленя можно увидеть на речках и в лесу.
У них у всех разные рога.
Я думаю, для чего олени такие большие рога? Для того, чтобы он добывал себе еду и защищался.
Для индивидуальности.
Олень – это животное с рогами. Оно травоядное. Живет в лесах.
Олени очень большие и брутальные.
Олень ассоциируется с праздником Нового года.
Так, ну что, такие классные ответы прозвучали от ребят, от наших слушателей. Давайте разбираться, что есть правда, а что вымысел. Почему же все-таки оленя называют благородным?
Я думаю, что благородного оленя называют именно так, потому что в первую очередь он крупное, стройное, смелое, дикое, с врожденной хитростью животное, с прекрасным, изящным, сложенным телом. И вот поэтому вот за эти характеристики вот, визуальные он широко пользуется популярностью, допустим, в геральдике. Он часто используется на изображениях на гербах. К примеру, герб Гродно, там изображен олень Губерта, святого Губерта. Или у Беловежской пущи на полном гербе тоже присутствует олень. Вот. Да даже наш самый старый бровар, пивоварня Лицкая, тоже имеет на гербе оленя.
Прозвучал такой ответ, что оленя называют благородным, потому что он лечит лес. Есть ли в этом какой-то смысл и правда?
Доля правды какая-то есть. Олень, как важный компонент наших экосистем, он способен преобразовывать среду обитания. И своей жизнедеятельностью способен повышать биоразнообразие. К примеру, какие-то однотипные лесопосадки, лесовосстановления, которые используются в лесном хозяйстве, он своим питанием может изреживать и давать поросли каким-то другим древесным породам. Допустим, разбавляя хвойные леса лиственными деревьями или там кустарниками, что это будет, в свою очередь, повышать биоразнообразие, ну и в целом устойчивость экосистемы вот данной лесной.
Вася, ну ученые всегда очень сложно рассказывают о своей работе. Может быть, как-то попроще. То есть, например, сосновый лес. Они выгрызают деревья, тем самым освобождают место и пространство для того, чтобы росло другое дерево. Да? Нет?
Да, все верно.
Скажи, пожалуйста, а почему так важно, чтобы лес был не однообразным, а разнообразным? Чтобы там росли не только какие-то сосны, елки, но и другие лиственные деревья?
Ну, я как представитель ученых, я думаю, что все-таки разнообразие – это есть залог какого-то определенного дальнейшего развития. Поясню, чем больше каких-то растений, чем больше жилища для каких-то других животных, тем больше птиц, тем больше млекопитающих, тем больше беспозвоночных.
Угу. Прозвучал еще такой ответ, что оленю рога нужны для индивидуальности. Действительно ли это так?
Да, все верно. Я начну немножко с самого начала. Когда появляется молодой самчик олененка, у него рога начинают расти через год. Появляются сначала бугорки на лбу, которые со временем вырастают в такие молоденькие рожки, но без каких-то ответвлений, без отростков. С годами эти рога набирают мощь. Все появляется больше отростков, формируется корона. И так до 10-12 лет самец благородного оленя начинает обладать мощными, красивыми рогами, которые может похвастаться, проявить какую-то свою индивидуальность в поединках с другими самцами, показать свою мощь перед самочками. Но уже спустя это время происходит обратный процесс. Рога становятся с возрастом у старых оленей слабее, менее мощные. И в конце практически превращаются в те подобные рога, которые были в начале. Без отростков, просто такие вот, как шпаги. Почему так происходит именно развитие? Происходит это потому, что каждый год благородный олень сбрасывает рога.
Вася, им не больно, когда рога отваливаются?
Я бы сказал, что им даже щекотно. Они начинают чесаться, и они готовы побыстрее избавиться от них. Чешутся этими рогами об деревья, чтобы побыстрее не свалились. Это происходит в феврале, в марте. Происходит потому, что они хотят вырасти новые, свои более мощные рога. И показать, и похвастаться этими рогами перед своими сородичами.
Как они отваливаются? Они просто прям вот целиком так вот падают на землю, или они как-то сползают? Просто по фотографиям, когда, например, гуглишь это, смотришь, они как будто сползают, вот как будто кожечка вот так вот.
Нет. Сам рог отваливается от основания черепа, так называемой розеткой, просто откалывается и падает.
Угу.
А ты, Оля, наверное, имеешь в виду, когда проходит процесс окостеневения, потому что когда появляются новые рога, они очень мягкие, обладают такой бархатной кожей и окостеневают только к августу месяце, когда вот непосредственно важный период начинается у самца благородного оленя. Вот тогда, к августу месяце, вот эти вот слои кожечки, они просто потихоньку отваливаются, и уже появляется на свет вот этот костенелый, там, с определенной изумрудностью, коричневый, прекрасный рог.
А зачем оленю такие огромные рога?
Оленю такие огромные рога нужны, чтобы подчеркнуть в первую очередь свою мощь, силу. Особенно важно это в период поединков перед другими самцами. Но и в другие периоды года это важно для защиты. Допустим, олень с помощью рогов защищается от того же самого волка.
А вот когда олень сбрасывает рога, как он защищается?
Кроме своего оружия в виде рогов, у оленя есть мощные копыта, которыми он серьезно защищается. Ну и, соответственно, есть, конечно, ноги, очень сильные ноги. Он быстро очень бегает и способен убежать даже от волка.
А с какой скоростью он бегает?
До 50 км в час.
У нас есть такая традиция, мы обычно сравниваем с каким-нибудь видом транспорта. Или, например, Мартин у нас быстро ездит на велосипеде. Как ты думаешь, Вася, смог бы Мартин обогнать на велосипеде оленя?
Я думаю, что большинство оленей бы Мартин бы обогнал.
И последнее, что нас интересует о рогах, это то, что они уникальны. Я читала о том, что они разные, как отпечатки пальцев у человека. У одного оленя не бывает одинаковых рогов.
Да, все верно. Это связано в первую очередь с ежегодным сбросом рогов и с особенностями их роста. Когда рога растут, это, можно сказать, кровеносный сосуд большой со своими бугристостями, зернистостями. И даже при формировании вот этого рога есть отличие в количестве отростков, в форме угу. короны, которая на концах рогов появляется.
Угу. То есть каждый раз, когда олени опали и потом снова выросли, они уже другие абсолютно.
Да.
Не похожие верно. На те, которые были
да,
раньше.
Верно.
И они все отличаются от других оленей.
Да.
Супер. С рогами разобрались. Давайте теперь поговорим об окраске оленя. Потому что олень – это животное, которое зимует, которое живет, не спит зимой. Наверняка его шерсть как-то меняется. Какого окраса бывает олень?
Зимой и летом одним цветом, но в данном случае есть отличие у оленя. Зимой окрас его серо-бурый, летом рыже-бурый с различными оттенками светлых или темных тонов. Отличительной особенностью благородного оленя, как представителей семейства оленей, есть околохвостное пятно, так называемое зеркало. У оленя благородного оно большое, охватывает хвостик, спинку, ножки.
Вася, для чего это зеркало нужно?
В первую очередь, чтобы олени не потерялись, чтобы они видели друг друга, особенно в каких-то густых, темных лесах.
Угу. А если все же олень потерялся в лесу и остался один, без своих сородичей, кто ему может угрожать? Какие звери?
Теряются олени достаточно редко. Это происходит или в молодом, или в очень старом возрасте. И, конечно же, ему будут угрожать наши хищники, которые обитают в наших лесах. Это волк, медведь. Для маленьких оленят очень опасна лиса. Вот. Поэтому угроза быть съеденным.
Но он же быстро бегает. Может убежать?
Ну, старые животные уже не быстро бегают.
Угу.
Молодые, допустим, оленята, когда они появились на свет, они вообще не перемещаются первый месяц. Они только, скрывшись, лежат и даже не выделяя никаких запахов, маскируются.
Угу.
Мама подходит только во время кормежки к ним. Они встали, покушали и обратно залегли.
А еще я знаю, что олень умеет плавать. Это же тоже как-то помогает ему в выживании?
Олень прекрасный пловец, как оказалось. Да, помогает в выживании. Ну, даже не просто скрыться от какого-то хищника в воде, да, укрыться от кровососущих насекомых, те же самые комаров, угу. которые доставляют очень, очень много дискомфорта. Поэтому часто прибегая, вот старший собрат лось, они просто летом заходят в траву, питаясь там вот этой водной растительностью.
Так, чтобы быстро бегать, быть внимательным и хорошо плавать, наверняка олени должны хорошо и много есть. Расскажи, пожалуйста, сколько в день пищи может съесть олень и чем он любит лакомиться?
В зависимости от сезона количество пищи и разнообразие этого корма оно отличается. А в общем рационе, ну или, скажем так, в состав еды оленя входит более 200 растений. Из них около 50 – это виды деревьев и кустарников. За день летом оленю необходимо съедать 10-12 килограмм, это взрослому животному, и выпивать около ведра воды.
Нормально, немного для такого огромного, мощного животного. А наверняка есть что-то такое, что олень любит больше всего.
Из еды, я думаю, излюбленным кормом у него будут те же самые веточки осины, кора дуба, почки сосновые, молоденькая зеленая травка, которая подрастает ранней весной или скошена поздней осенью отава. Очень любит полакомиться на огородах людей, на сельхозполях, вот эти злаковые какие-то растения, озимые, рапс. Любит прийти на кукурузное поле.
Так интересно, вот ты говоришь, что они приходят и в сельскую местность, на огород. Ну, я никогда не видела оленя. Я бы с радостью посмотрела, как он ворует морковку или, я не знаю, свеклу. И вот ни разу не встречала.
В Красном Бору местные жители даже страдают от этого, потому что местные олени там пришли и посъедали все. Чеснок съели, бураки выкопали, съели. Картошку там откопытили, выкопытили, тоже съели.
Вася, ты говорил на перерыве, что олени любят лизать в землю.
Минеральные добавки, вот минеральные соли, которые находятся в том числе и в почве, это необходимая составляющая для того же роста рогов. И когда весной появляются новые рога, оленю крайне необходимы данные минеральные вещества, соли.
Угу.
Наши охотники, наши егеря очень часто делают определенные солонцы, где он может спокойно прийти и полизать эту соль. Но где нет таких солонцов, олени сами находят такие минеральные почвы, которые приходят и лижут. Есть даже факты, что когда зимой очищают дороги от снега, выбрасывают соль, угу. вот они приходят на эти обочины и вылизывают эту соль.
На самом деле, и не одни олени, наверное, любят лизать соль, потому что мы слышали и про зубров то же самое, и про копытных, в принципе, парнокопытных.
Да, минеральные добавки – это крайне важны для хорошего функционирования организма.
А, Вася, скажи, пожалуйста, действительно ли ученые, которые изучают оленей, могут определить, сколько им лет по зубам?
Ученые могут определить возраст оленя не только по зубам, но в первую очередь визуально, дистанционно и по форме тела, так скажем, по габитусу. Молодые, здоровые, зрелые животные, они гордые, они высоко носят грудь, голову. Когда начинают стареть, это уже голова начинает опускаться, тело становится более такое...
Дряхлое.
Дряхлое, да, все верно. Вот. Если уже приближенно смотреть и определять более точно возраст, в первую очередь это определяется по стертости зубов. Это менее точный способ. Более точный способ есть по подсчету годовых колец на коренном зубе.
Это как у деревьев тоже там кольца считают, чтобы определить возраст, да?
Да, все верно. Да, коренной зуб – это постоянный зуб, который растет всю жизнь вместе с самим организмом. И каждый год из-за этой цикличности откладываются определенные кольца. Они светлее, темнее. И вот по этим темным кольцам можно определить, сколько лет животному.
Супер, спасибо за твои такие развернутые, увлекательные ответы. Сейчас мы попросим тебя рассказать о дне оленя. Возможно, у него есть какие-то ритуалы. Может быть, он очень любит умываться по утрам. Может быть, он просыпается от будильника. Расскажи, пожалуйста, о дне оленя. Как он проходит?
День у оленя очень насыщенный и проходит достаточно обыденно для него. Отдыхает олень в основном днем, потому что он по своему типу сумеречное или ночное животное. Наибольшая активность – это в сумерках, это на рассвете или на закате. Вот. Ночью также много перемещается в поисках корма, к примеру, или там избегает каких-то хищников, каких-то тревог со стороны человека. Обязательно ему нужно поесть в эти сутки, обязательно нужно ему отдохнуть, переживать то, что он поел. Это жвачное животное, ему нужно столько же времени, сколько он грызет, допустим, те же самые веточки или скусывает траву, ему столько же времени нужно, чтобы это потом переварить в его четырехкамерном желудке. Обязательно нужно ему попить, обязательно найти укромное какое-то место, чтобы отдохнуть, чтобы не было насекомых, каких-то кровососущих, там, комаров там, или других кровососок, чтобы не было беспокойства, чтобы человек его не нашел, чтобы не нашел волк.
То есть он постоянно думает о том, как бы ему, да, спрятаться от кого-то.
Да.
Тоже это
да.
Как элемент выживания.
Да. И если говорить, то благородный олень в этом плане преуспел по сравнению с другими. Он больше адаптивен к изменяющимся условиям и к деятельности человека. Он умело справляется, чтобы избежать от человека. В то же время может пользоваться какими-то благами человека. Те же самые огороды, посещение огородов, когда человека нет. Косуля, лось, другие представители, они менее хитры по сравнению с благородным оленем.
Так, ну здорово. Провели день с оленем. Теперь вопрос от меня, который, как мне кажется, волнует очень многих. Почему олень является символом Рождества, Нового года? Почему мы все так стремимся купить себе теплые носки с оленем или свитер с изображением оленя? Почему олень является символом?
Ну, это очень легкий вопрос, потому что без оленей бы и не было этого праздника волшебного. Кто же доставит все подарки, кто принесет радость в дом? Причем благодаря оленям это делается очень быстро, очень оперативно. Все в срок, везде у каждого ребенка дома появляются подарки. Это как транспортное средство, необходимый помощник, вот там Санта-Клаус или Деда Мороза.
Вася, сколько оленей у Деда Мороза? 9.
Санта-Клаус.
Мартин, 9 или 8?
8.
А, да-да-да.
По-моему, 9.
Да нет, 8.
Я просто помню, Мартин говорил 8. Ну, неважно, главное, что подарки вовремя. Кто знает точное количество оленей у Санта-Клауса и Деда Мороза, присылайте нам в наш инстаграм-аккаунт poly.publisher.
А еще любимый мой олень – это Рудольф.
Рудольф, да. Ну что, ребята, сегодня столько интересного и нового мы узнали о таком, казалось бы, уже знакомом нам звере, об олене. Их насчитывается 5 видов. Лось, благородный олень, пятнистый олень, лани и косули. Все они живут в нашей стране. Мы узнали, что у них очень мощные рога, мощные копыта. Они очень быстро умеют плавать и в соревновании могут обогнать даже медведя. Мы узнали, что он ест. Почему олень является символом Нового года и Рождества. На этом мы будем с вами прощаться. Спасибо, Вася, что ты пришел к нам в гости. Мы тебя очень ждали.
Спасибо вам.
Мы благодарим всех, кто работал над этим выпуском. Наш гость Василий Шакун, мой соведущий Мартин, звукорежиссер Алексей Плесько, автор идеи Кристина Михалева. Ребята, всем пока. Следите за новыми выпусками на нашей страничке в Instagram poly.publisher.
Всем пока.
Всем пока.
Записано в поле.